Здравствуйте, добрый вечер. Матвей Гонопольский в студии, как обычно, и начинается программа, которая называется «Гонопольская правда». Ну, не только про новости, не только про Рамштайн, а про самое разное. Вообще у вас оказались самые разные интересы, и это удивительно и прекрасно. Дело в том, что вообще-то эта программа задумывалась как чисто политическая, но черт его знает, в чем политика. И как-то вот вам нравится, когда какие-то истории. Ну, прежде всего, я попросил бы вас, чтобы вы ставили лайки, потому что это что-то значит, и это очень важно. Я собирал целый день для вас новости. Сегодня такой, завтра и послезавтра у меня выходные. А сегодня мы можем, ну, как-то подвести итог. И действительно, сегодня много видео, оно же аудио. Сегодня много новостей, разные заявления наших с вами любимых персонажей. Но я хотел бы начать, знаете, с чего? Вот с гениальности. Не своей, конечно. Хотя в чем-то я, наверное, гениален. Но это же не только как я себя оцениваю, а какое-то таинство в человеке, которое позволяет ему держать огромную аудиторию и уметь складывать слова. Я вам сейчас объясню, о чем идет разговор. Дело в том, что когда я был студентом, то мы ходили по театрам. И ходили, естественно, в театр на Таганке. Тогда еще был Юрий Петрович Любимов, и нужно было прийти, нужно было ждать, топтаться. Он приходил к репетиции к 11 часам. Ну и нужно было сказать: Юрий Петрович, пустите нас, пожалуйста, чтобы мы посмотрели репетицию. Он начинал кокетничать, это всегда было. Он говорил: ой, зачем вам, придите на готовый спектакль, мы нет, нет и так далее. В общем, он разрешал. Мы заходили в эту комнату, и такую, где сидели за таким вот прямоугольным столом, замкнутым актеры, и начиналась репетиция. И там я впервые увидел Высоцкого. Да, Жан Барухов, а там живой Высоцкий. Это, понимаете, это была какая-то очень странная вещь. Он опоздал. Вообще в театре к нему было неровное отношение. Почему? Потому что он гений, это все понимали, но тем не менее гению завидовали. А кроме того, он же был гением не на сцене. На сцене были актеры и круче его. Он был гением вот в этом удивительном жанре исполнения песен. Ну и, естественно, на бобинах все вот это мы слушали и так далее. Это, конечно, было уникально. И я в ГИТИСе, в библиотеке ГИТИСа, тогда работала, мы с ней потом долго работали на «Эхе Москвы», вы ее знаете, Лена Кондорицкая. Она была библиотечным работником, блистательная, образованная женщина, и мы с ней вдруг заговорили тогда о Высоцком. И она вдруг сказала фразу, которая меня поразила. Я что-то такое говорил, что он удивительный, как он это все сочиняет, а она вдруг мне говорит: а ты обратил внимание, что у него очень простой язык? Он складывает песни из очень простых слов. Ну и действительно, понимаете, вот как бы его долго не признавали поэтом, это он очень страдал по этому поводу. Ну, тогда так было, сейчас бы наплевать. Он... Понимаете, вот он берет обычные слова, это даже не поэзия, это технологически что-то другое. То есть вот есть высокий штиль, например, Пушкин. Ну вот, к примеру, даже его достаточно. Это какой-то такой возвышенный стиль, такой, понимаете, ну, так сказать, поэтический текст. И вот иногда, не у Пушкина, у других, вот из вот этого, вот этих удивительных специальных поэтических слов складывается стихотворение, и часто оно не получается. А он перпендикулярный. Он брал самые обычные слова, которые вот просто лежат на столе, которые мы с вами знаем, и складывал из них поэзию. У нас был преподаватель Аким Георгиевич Шароев, мастер наш, ну, руководитель курса. И он жил в доме, где жил Высоцкий. И однажды, что-то мы хорошо сдали, там курс, что-то такое, спектакль показали. Он сказал, я договорился с мамой Высоцкого, что мы вам покажем его стол. И мы пошли, значит, он был на репетиции, но внизу стоял его Мерседес. Вот знаете, такой старый Мерседес с решеткой такой красивой. Он очень любил машины хорошие, у него был этот Мерседес. Мы, конечно, таращились на этот Мерседес и просто, ну, что-то такое немыслимое. Это был где-то 76-77 год. И мы зашли, нас было 4 человека, позвонили, открыла какая-то женщина, я ее совершенно не помню. Она его, проходите, он ее предупредил, и она сказала, вот его комната. И вот, понимаете, я же человек впечатлительный, вот такая вот была небольшая комната, и был стол такой советский, лампа там, по-моему, была, но я обратил внимание только на стол, там какие-то бумажки лежали, и я вдруг понял, что вот он приходит, садится за этот стол, и у него вдруг что-то в голове открывается, и он вдруг это он делает. Понимаете? Он вдруг делает это. Он складывает простые слова, и получается нечто невероятное. Но это, вот это гениальность. Вот он был гениальным человеком. При этом в жизни, вот там в театре, где я его увидел, он был в свитере, он обычно ходил в свитере, и вот я его видел в свитере. Ничто не выдавало, что это какой-то необычный человек. Он даже, понимаете, он производил впечатление какого-то такого рабочего с завода. Но черт побери, потом он брал гитару, начинал, даже это я не знаю, песня ли это. И вдруг ты не понимал, как он это делает. Фирма «Мелодия», естественно, советские власти его не признавали. И он, вы знаете, что сначала появилась французская его пластинка, а потом издали маленькую пластиночку такую, где были 4 песни. И, конечно же, они выбирали, дураки, выбирали и выбрали вот это про гимнастику. И вот я слушаю вот это «Ноги шире», 3-4 и так далее. Они не дослушали последний куплет. А это про нас с вами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выиграет даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Я, когда это услышал, я упал. Ну, в этом же стихотворении нет, кроме слова «общепримиряющий», нет ни одного поэтического слова. Но, боже мой, как гениально это написано. И я сейчас покажу вам то, что было написано 50 лет назад. Песня про визы. Помните, да? Как они хотели визу в Израиль получить. Но это актуально было, потому что тогда начали выпускать как раз, и все бегали за этими визами, и все были евреи. Я прошу вас, вы сейчас услышите эту запись, хороший звук для того времени. Обратите внимание только на одно. Какие простые слова. Песня сделана как будто из мусора. Мы с вами произносим эти слова каждый день. Но он их складывает в нечто удивительное и невероятное. Вот, вот давайте послушаем. Просто гений. Просто абсолютный гений.
Я спою еще вам одну шуточную песню. Мишка Шифман, башковит, у его предвидения. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль, а кого не попадя пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мнёвники. Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маше Даяна, стерва одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишк тут же впал в экстаз после литра выпитой. И говорит, они же нас выгнали с Египта. Оскорбление простить не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь. Говорит, мне нужна компания. Мы с тобой никак не будь просто. Здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувством придавив. Хрен ли нам Мнёвники? Едем он в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь. Ты же меня спас в порту. Но, говорю, за хвост есть. Русский я по паспорту. Только русские в родне. Прадед мой самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь. С Мишкой прочь сомнения. У него евреи сплошь. В каждом поколении. Он и дед параличом разбит. Бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих. В Израиле бездны их. Там и гинекологов от них, как собак нерезанных. Нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти? Значит, безработица. Мишка мой кричит к чертям. Виза или ванная? Едем, Коля, море там. Израиль ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, ста. Мишке там сказали нет, но мне, пожалуй, ста. Он кричал, ошибка тут, и это я еврей. А ему говорят, не ошибка тут, выйди он из двери. Мишку мучит вопрос, кто здесь враг таинственный? А ответ ужасно прост. И ответ единственный. Я в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую. Говорит, что за графу не пустили пятую.
Я просто вам скажу. Это просто гениально. По технологии. Я уже не говорю про смысл. Это просто... просто технологически... Как он это делал? Каким образом он это делал? Из простых мусорных слов. Конечно, многое сейчас забывается, и он и другие гении присыпаны временем, очень много информации, вот даже, да, израилеванная. Тоже надо было сесть и придумать. Да, Кацап пишет, все уже забыли, что такое пятая графа. Вот вы понимаете, мне надо было вам напомнить, какой он был гений. Какой он был гений. Обычная юмористическая песня. Он же какой был? Он говорил, я вам сейчас спою шуточную песню. Да какая, блин, это шуточная песня? Как он этими смыслами играет? Просто невероятно. Вот, давайте помнить, что мы стоим с вами на плечах гигантов. Я вам периодически буду это показывать. Я просто цепенею. У меня есть несколько человек, которые... Я просто не понимаю, как они это делают. Я не понимал и не понимаю, как они это делают. А теперь в заголовке у меня там написано, что мы вас любим, украинцы. Вот это вот, значит, Russia Today. А, ну, а дальше у нас идет такое, как вам сказать, летопись умирания. И я вам говорил уже вчера, что каждый день, просто каждый божий день это происходит. Каждый божий день идут заявления безумные, шаги безумные и безумная ложь, не имеющая ни конца, ни края. Человек, который это выложил, он написал, если есть Бог, почему он не поразил тот же час эту мерзкую лживую тварь? Но это правда, ее можно только так и назвать. Ужасное происшествие в Днепре. Вы знаете, обвалился подъезд, попала ракета. И Маргарита Симонян, ссыв глаза, говорит, Божья роса. Мы вас любим, любим. Действительно, Господь, почему ты не поражаешь их в самое сердце?
Мы и так стараемся и делаем все возможное для того, чтобы не страдали мирные граждане. Вот там обрушился пролет дома в Днепропетровске. Это мы его обрушили, что ли? Мы что, летели в дом в Днепропетровске? Зачем нам дом в Днепропетровске? Ну зачем? В котором половина подъезда наши люди живут, если не больше. Мы этого не делаем. Не делаем. Мы не занимаемся уничтожением украинского народа. Мы занимаемся уничтожением этих нунчаков, при помощи которого возомнивший себя Брюсом Ли Зеленский пытается нас побольнее куда-нибудь под коленную чашечку ударить. Они говорят, мы первые начали. Но ведь уже ежу понятно, что мы не первые начали. И все, что они произносят сейчас, говорит о том, что это все готовилось, и готовилось против нас. И вообще-то надо было начинать раньше. Мы и так стараемся и делаем
все. Вот у меня вопрос. А когда это все закончится, что она будет делать? Лживая тварь. И это одно за другим, одно за другим. Вот этот самый Корчевников, вы знаете, вот этот религиозный блондинчик, у него обязательно сидит какой-то человек, и они с придыханием говорят о смерти. Понимаете? Я не знаю, кто этот чувак, но голос Корчевникова вы узнаете. Господи, почему ты не поражаешь их в самое сердце?
Я ролик сниму. Да, то мой ролик там, ну, я не знаю, за 12 часов, если 100 тысяч раз посмотрят,
это гость.
То это успех. А вот если известный персонаж какой-нибудь Юра Дудь ролик заснимет, у него за это время наберется миллион. А как это у вас так получается, что вот здесь вот так вот основные идут, а здесь вот такой вот пик? А вы это руками крутите. А раз вы крутите руками, значит, вы оптимизируете процесс просмотра вот этих персонажей. А меня, наоборот, пессимизируете, чтобы меня не смотрели, и не только меня.
Нет, Гисел — это человек, который занимается интернет-маркетингом много лет в России, один из отцов-основателей. Это же, что это все накрутки.
Конечно.
Ни у Навального, ни кто-то помянут, ни у Дудя, я даже забыл уже, как он выглядит. Да. Ни у них, у тех нету этих просмотров, нету такого количества. Это все
искусственной накрутки, с тем, чтобы искусственно сделать их лидерами общества мнения.
Так и получается. А дальше тебе скажут, что ты должен говорить. И вот он это говорит, и вот это якобы на людей воздействует. Но потом, когда начинают интересоваться конкретными результатами, мнения диссидентов на российский народ не влияют никак. Интересно, почему? Так вам врут. Вот здесь вот вам врут, вы деньги тратите, а они их воруют. Потому что выдают неправильные результаты, а вам врутся. У них там вот такой вот охват и прочее, и прочее.
Мне вот тут написали, что это Пучков, гоблин. Простите. Да, Наталья Забелина, я мазохист. Ну, слушайте, сегодня пятница. Ну, я могу кошечку взять и гладить ее, понимаете? Зачем? Я лучше покажу вам выставку уродов. Почему нет? Почему нет? Это прекрасно. Пучков, гоблин. Кто это такой? Ну, то есть, гоблин. Как вообще человек может себя называть гоблиным? И вот этот, понимаете, я сделаю ролик, он говорит, и у меня мало. А вот этот Дудь, у него много. Да потому что ты мудила, а не Дудь. Гоблин. Боже мой. А, попы, попы. Хотя про них, конечно, лучше говорит автор 600 секунд, господин Невзоров. Ну вот стоит Кирилл Гундяев. Стоит Кирилл. Божий человек. И перед ним кадила, вы знаете, уже новая технологическая, что-то, да, Баттерфлай говорит, боевые попы, да, боевые попы. Гундяев размышляет о России, войне и русской душе. Ну, это кайф, ребят, ну, почему вы не кайфуете? Я бы водочку взял на вашем месте, налил бы, выпил бы, это же кайф то, что я вам показываю. Никто же-то вам не показывает, а я показываю. Давайте, Гундяева-то с кадилом.
Сегодня мы знаем, что возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому. Потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать. То есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть сила контролировать большую часть мира. И вот это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы Он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира.
Нормально, да? А что он будет делать, когда война закончится проигрышем России? Ну и, конечно, Соловей-разбойник. Это, конечно... Сладенький. Вообще сегодня коллекция. Сегодня Миронова, я вам сегодня. Но вот этот вот, значит, удивительный человек. Удивительный. Ну, уже все ясно. А он сидит и верещит. И вот это вот по центру принятия решений на Вашингтон, на Вашингтон. Удивительный персонаж, я вам скажу. Понимаете, ведь мы же с вами... Ну, конечно, не семи пядей во лбу, но мы же понимаем, чем это все закончится. Особенно после сегодняшнего Рамштайна, где еще не принято решение по танкам «Леопард», но Как сказал Олег Саакян, который у меня был вечером, хороший очень политолог, он сказал это даже к лучшему, потому что все перепугались и вместо леопардов понадавали столько оружия, которое сейчас придет. Ну, понятно уже, что будут большие неприятности. А этот сидит и на Вашингтон, на Вашингтон. Вот давайте послушаем вот этого. Шульц у нас говорит, в детстве было такое челдобреки. Ну, человеки... Говорит, да что? Ладно, остановись ты, господи, со своим Шольцем. Подожди. Челдобреки. Я не помню, откуда это слово, но смешно это самое. Вот, послушайте, значит, сидит этот Соловьев. И, понимаете, он делает это... То ли он уже помешался, то ли что, но, понимаете, ведь грань между, между серьезным и смешным, он просто перед вами клоун, вот такой, как эстрадный номер, понимаете? Вот эстрадный номер Соловьева.
Шольц говорит, что агрессию России мы должны победить. Шольц, значит, мы должны войти в Берлин и не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон. Значит, мы должны войти в Париж.
Париж!
И не выводить больше оттуда свои войска никогда. Глупцы! Горбачев, Ельцин, которые вывели наши войска из Восточной Европы. Глупец Хрущев закрыл нашу военную базу в Финляндии. Дернулись бы сейчас все эти. Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего. Американцы после Второй мировой до сих пор оккупируют существенную часть Европы, их войска там стоят. А мы чё домой засуетились? И разобраться бы ещё со всей этой шоблой. Да, я понимаю, что Господь уже прибрал большинство из них. Но дать реальную юридическую оценку их предательству имело бы смысл.
Это монолог называется «Шило в жопе». Да, вот это «Чё он не в окопе» и так далее. «Чё он не в окопе». Он в окопе. Это называется, как это, ну, такой политрук. И еще, я же вот, боже мой, как это все замечательно. Вот я прям демонстрирую вам. Вы знаете, какой кайф? Не само рассказывать, а слушать их. Значит, а вот очередной, наверное, в этой передаче 60 минут или что-то, вот это вот тупое и тупое еще тупее. Ну вот, они, понимаете, тут многие из вас пишут, что они чувствуют конец, они не чувствуют конец. Им в голову не приходит, что они могут проиграть. Даже когда они говорят, что они могут проиграть, они все равно говорят про ядерное оружие. И они внутри своей логики, внутри своего мира. Потому что, ну как, мы же ядерная держава. И поэтому, помните, я вчера читал Медведева? Ну не может ядерная держава проиграть. Ну действительно, ну а для чего у нее ядерное оружие? Понимаете? Тут, правда, есть заковыка. А если ее границу не пересекают, то как тут быть? Получается, что тогда это использование ядерного оружия с целью нападения. Понимаете, в чем дело? Но они об этом не думают. Вы знаете, они уже ПВО ставят в Москве. И вот очередной вот этот вот, значит, чего-то там такое говорит. Вот послушайте, это совершенно, ну, совершенно замечательно.
Просто нам надо тоже понять, что мы одной левой, знаете, так сказать, вот это, и в белых перчатках со всей Европой, ну как так, это уже сложновато. Как будет, ну, на мой взгляд. Да. Потому что все равно придется освобождать все. Ну, это вот, я практически в этом уверен. Можно говорить все, что угодно. Мы сейчас сами даже не понимаем, что происходит. Понимаете, вот мы долго-долго, у нас два момента есть. Мы можем либо вот так же продолжать там за соли, солидар биться и класть там народу, вот так вот. Тоже кладем. Надо отдать должное. Немало. Потери немаленькие.
Справедливо.
Вот. Либо мы должны делать как по-другому. Мы должны делать как по-другому. А как по-другому? Все, ребят, вы считаете, что вы реально нас можете победить. Каким образом вы собираетесь победить ядерную державу? Как? Ну как вы это собираетесь сделать? То просто нам надо тоже понять, что мы одной левой, знаете, так сказать, вот это, и в белых перчатках.
Да. Как вы собираетесь победить ядерную державу? Ответ, а вот так. Ну, конечно, у нас с вами есть мастер радиоактивного пепла. Там вы пишете какой-то Журавлев, еще раз, я их не знаю, они для меня, знаете, как собачки. Эта собачка лает так, а эта собачка лает так, это мне все равно. Ну, а вот классика, значит, плывет таинственная ракета под водой, какая-то там Посейдон. И, значит, Дмитрий Киселев, Димочка наш, сладенький, давайте послушаем. Значит, я вам видео не показываю, там вода все время, и в воде плывет подводная лодка, которая является собой, она выпускает какую-то там ракету, и этот чувак объясняет, что Запад умрет, Британия умрет за то, что она там дает вот эти вот танки.
Робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего. Робот-беспилотник
посетил. Вот это вот он. Помните, там радиоактивный пепел был уже, да? Да, вот Влад Казаков прав, у него фетиш такой, говорить о ракетах и взрывах. Да, еще один мудачок. Вот. Вот. Но сейчас у нас, видите, такой парад видео. Нет, они не думают, понимаете, в чем дело? Они не предполагают ответа. Вот здесь вот написано, CM пишет, и тут же полетят ракеты по Москве. Ну, конечно, полетят. Ну, конечно, полетят. Но вы понимаете, они во всех своих рассуждениях, которые состоят из двух частей. Первое, у нас не получается война. И второе, пора применить ядерное оружие. Они не задают вопрос, почему у них не получается ядерная война. Почему у них не получается обычная война? При этом они, понимаете, старательно... Не, да, это война с НАТО и так далее, но воюют-то украинцы, они не могут произнести, они не могут сказать о том, что вторая армия мира проигрывает хохлам. Вот сегодня у меня был человек, я вам даже скажу, какое его имя. Петр Волощенко, боец вооруженных сил Украины, он был в Бахмуте. Он мне сегодня сказал, что ни Бахмут не взят и ни Солидар не взят. Кладут людей, он описывал, как кладут. Извините, я показал бы кусок, но это по-украински, и там, ну, части зрителей это будет непонятно. Он говорит, в 4 утра начинают. И идет атака за атакой. Имеется в виду люди. Мы их кладем. Через 15-20 минут опять снова они идут. Снова они идут. Снова они идут. Мы уже их положили. Уже стволы горячие. Уже гнутся стволы. Они идут и идут и идут. Но они не взяли. Понимаете? Пригожин фотки делал. В какой-то яме снимался, выдавая это за соляные копи в Солидаре, а ничего не взяли. Просто Рамштайн перебил, Днепровская трагедия перебила, вертолет, который упал, перебила. Они ничего не взяли. Они кладут жуткое количество людей в день, и они не могут это взять. Значит, вы знаете вот этот популярный Никоглай. Я его абсолютно не знаю. молодой паренек, вот он у меня на видео, видите, он тут говорит всякое. Значит, его там за что-то арестовали, после этого его били, брели на лысо, обещали посадить на бутылку и выслали после этого, он, по всей видимости, гражданин Молдовы, я не знаю, его выслали в Молдавию. И вот что говорит этот Никоглай. Значит, вот, пожалуйста, послушайте. Я уже не знаю, сколько ему лет, совсем молодой, наверное, 20 с чем-то и так далее. Вот давайте послушаем, что он говорит, уже из-за границы.
Около 100 тысяч долларов на ЗСУ. Уже буквально на этой неделе я отправлю больше 100 тысяч долларов за ЗСУ. И я не просто отправлю 100 тысяч долларов, я куплю на 100 тысяч долларов дронов. DJI Mavic 3T, я уже выбрал каких дронов, я куплю 10 дронов, я приеду в Украину, я сниму лично видео, как я в руки ЗСУ передаю этих дронов, у меня уже есть все данные, все контакты, я приеду в Киев и передам этих дронов лично в руки. Я буду воевать с российским режимом, я буду с ним бороться, пока я жив, до конца своих дней.
Около 100 тысяч... Вот так рождаются герои. 100 тысяч долларов. Ну, 22 года, пишет. Ну, он, что там, он тиктокер, да, по всей видимости, у него такие деньги есть. Явно не врет, потому что его бы поймали бы по этому поводу. Вот, накормил я вас видосиками, да, показал я вам идиотов, но эти же идиоты, они же не только, они не только что-то такое говорят, они еще и пишут, делают заявления и так далее. Ну, вот давайте скоренько пойдем по сегодняшнему пике, значит, Россия, которая в пике, Россия, которая каждый день отчебучивает что-то, не замечая, что приходит конец. Они такие, такие великие, такие... Deutsche Welle сообщает, США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Против военной кампании Евгения Пригожина будут введены дополнительные санкции, которые их объявят на следующей неделе. Вот такая вот история. То есть крепко за паренька взялись. Но тут еще, знаете, я читал дополнительный материал. Значит, он, где он добывает деньги? Он добывает деньги в Центральноафриканской республике, там у него большой бизнес на полезных ископаемых. Они там все контролируют, как мафия. Вот зарабатывают, по-моему, в год до миллиарда долларов. В общем, там указана цифра миллиард, который, естественно, идет на финансирование вот этого ЧВК. Америке это не нравится, поэтому все будет сделано. Первичные санкции, вторичные санкции. Вот сегодня очень популярен этот диалог. Значит, интересная история. Вы знаете, что ставят вот эти ПВО в Москве на крышах, на жилых домах. Один говорит, а почему они ставят ПВО в плотной городской застройке? Они что, собираются сбивать ракеты над городом, а не на подлете? Другой ему отвечает, так это ж хохлы, им похуй на своих, лишь бы еще денег выделили, а выжившие поделят между собой. Третий говорит, чел, это в Москве. Тогда тот пишет, а, тогда все правильно делают. Финанс сообщает, Кремль получил готовить Москву к атаке украинских дронов. Решение разместить ПВО в столице было принято из-за страха перед беспилотниками ВСУ, рассказали источники Bloomberg. Президент Грузии, сообщает Deutsche Welle, выступила против возобновления авиасообщения с Российской Федерацией и призвала изучить приток россиян в страну в целях соблюдения национальных интересов безопасности. Об этом говорится в заявлении Саломе Зурабишвили, это вот президент, опубликованном на сайте президента. Да, там большое количество русских, они хотят, там же можно сколько угодно находиться, или там год, я уже не помню, не знаю. В общем, они хотят что-то такое. Поэтому красивая жизнь уехавших от войны, чтобы пить саперави и кушать хинкали немножко. конечно же, Госдуме надо обосраться. Вот это вот, вы понимаете, это нужно было обязательно. То есть после того, как фотографии ПВО на зданиях обошли весь мир, в Госдуме РФ назвали фейками фотографии ПВО на крышах Минобороны и офисного здания в Москве. Понимаете? Геннадий Гудков пишет, комплексы С-400 на Лубянке. Вот фотография, вон Лубянка, вы видите. Значит, ну вот как-то мне надо показать. Ну, в общем, вот то вот здание такое, вот это вот Лубянка, а вот это С-400. Это просто супер, чтобы москвичи и гости столицы наконец-таки почувствовали и убедились, каким кровавым пиздецом закончит Путин свой путь в Кремле. Больной, не спорьте, доктор сказал в морг, значит в морг. Вот неприятная новость, но это война. Deutsche Welle пишет, разведка ФРГ сообщает о больших потерях украинцев под Бахмутом, пишет Шпигель. По данным издания, представители службы внешней разведки БНД сообщили на секретном совещании в Бундестаге, что в жестких боях с войсками РФ ежедневные потери ВСУ измеряются трехзначными цифрами. Ну, сегодня на Рамштайне об этом говорили. Подарки. Детям подарят Deutsche Welle, детям подарят противогазы за победу в патриотическом конкурсе в Новосибирске. Как сообщает Тайга-Инфо, местный государственный центр патриотического воспитания закупает 12 противогазов ценой в 7,5 тысяч рублей каждый и 12 общевойсковых защитных комплектов по 5 тысяч за штуку. И вот эти вот ребятки, которые там что-то выиграли, они будут надевать эти противогазы. Да. Русский подарок за победу. Противогаз. Пишет замечательнейший, авторитетнейший Михаил Крутихин. Вы знаете, нефтегазовый эксперт. Давайте будем аккуратнее в формулировках. Читаю вполне адекватного автора. Россия воюет с Украиной. Что за чушь? Россия напала на Украину, грабит и убивает украинцев. А воюет как раз не Россия, а Украина, давая отпор подлым захватчикам. Ну да. А, вот это главная хохма сегодняшнего дня. Ну, кроме Медведева, там вот этого идиота. Значит, Суровикин. Тарас Березовец выложил. Я сфотографировал с экрана телевизора. Вы же, конечно, знаете, что Суровикина понизили. Ну и вот, короче говоря, он там сидит, бедный, несчастный, никому не нужный, кровавый мясник, как его там называют. И вдруг он пишет. Пониженный в должности генерал Суровикин обратился к министру обороны Великобритании Бену Уоллесу с просьбой передать два танка «Челленджер-2» России. Он пишет, два танка, как минимум, все равно будут у нас, но какой смысл везти их сначала в Польшу, потом на Украину, потом на фронт. Итог один, а логистика разная. Реакция британского министерства обороны на это заявление не последовала. Но думается, что вместо двух танков сдержанные бриты отправят русским комбинацию с одним пальцем. Вот понимаете, каждый примеряет на себя Пригожина. Понимаете, Пригожина там. Ну вот этот Суровикин, ну вот он сидит, вот. Сидит, обосрался полностью, но головку держит. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Вот чудовищная ложь, на которой зиждется Россия, это совершенно невероятно. Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отказался от претензий в суде к Алексею Венедиктову. Повар Путина судился с журналистом из-за того, что тот назвал его хозяином ЧВК Вагнера. Это произошло летом 2021 года в эфире «Эхо Москвы». Сразу после этого Пригожин подал иск в отношении Венедиктова. Пресненский районный суд Москвы признал информацию об отношении Пригожина к ЧВК Вагнера недостоверной. Через месяц после этого Он признался, что действительно создал ЧВК Вагнера в 2014 году. И дальше его пресс-служба говорит о причинах этой конспиративности. Было время, когда я должен был идти судиться с Венедиктовым, другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК Вагнера не существует. Первое, потому что та работа, которую выполняла ЧВК, не всегда могла быть публичной. Второе, потому что у ЧВК Вагнера за рубежом было много врагов. Сегодня, когда режим молчания ЧВК Вагнера свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову, а если есть желание, то и тем, у кого я их выиграл. А Венедиктов заявил, что он пойдет в суд. Это лжесвидетельство и так далее, и так далее. Пишет профессор Лебединский. Вы знаете, Алексей Лебединский, артист. В течение 30 гастрольных лет вне гримерки я почти ни с кем не общался из коллег. Мне было комфортно не с артистами, а с людьми других профессий, без воебонов и понтов. И вот 80% артиста превратились в фашистских подсосов, а все мои друзья остались при совести и мозгах. Упс, да, он прав. «25 января депутатам Госдумы покажут мультфильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Об этом сообщил депутат Нижней палаты Михаил Матвеев в своем телеграм-канале. Они сэкономят на билетах. Единорос, член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, еще раз, член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, Олег Матвеичев призывает предать забвению уехавших из страны звезд. Цитата. «Если человек заявляет, что от России должен остаться радиоактивный пепел, это уже состав преступления. Однако нужно понимать, что многие из таких людей – артисты. Им нужна популярность. В Китае очень популярного артиста, который что-то не то ляпнул, за сутки выперли из всех картин, где он снимался. Его больше нигде нет. Это грамотная работа. И нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова и Пугачевой». Это очень правильно, но пока что никто не знает фамилию Матвеичев. Вот. Но знают о его недвижимости. В Украине воюют до 50 тысяч вагнеровцев, считают в британской разведке. Бойцов в своей ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, финансирует за счет манипуляций с госконтрактами своих компаний. В Лондоне напоминают, что формально наемничество в России запрещено. Ну и, конечно, мой любимец, зайчик мой сладенький. Значит, вот Миронов, такой кожаный мешок. Значит, ему подарил Пригожин кувалду. Вон Миронов стоит с кувалдой. Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьем редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От нас зависит будущее России. И дальше фраза, вот эта его фирменная. России быть. На что Рустем Адагамов пишет: какой же ты дурак, Миронов. Люди, которые сделали тебе этот подарок, страшно и жестоко убили такой кувалдой человека. Ты же наверняка видел то страшное видео. Зачем же ты с этими бандитами на одну доску встаешь и бравируешь этим? Потому что он Миронов, потому что он мудак. А теперь мы многое растеряли. В каталоге потерь самые неожиданные вещи. Куда-то исчезли дедушки. Дедушка – это не просто муж бабушки. Это добрый человек с умными глазами, седой бородой и натруженными руками. В ту нежную пору жизни, когда вы узнаете мир, дедушка должен сажать вас на колени и рассказывать о далеких звездах и великих героях. Такие дедушки куда-то пропали. Причем бабушки остались, они даже почувствовали себя хозяйками положения. Некому на них прикрикнуть, некому поставить их на место. Бабушки застегивают вам пуговицы и кормят вас манной кашей. А разве может вырасти из человека что-нибудь дельное, если в детстве он не слышит о звездах и великих людях? От дедушки пахнет табаком и солнцем. Бабушку он называет мать, а маму – дочка. Но настоящая дружба у него с внуком. Они посвящены в одну тайну. Мир для них одинаково свеж и загадочен. Поэтому за обедом они хитро подмигивают друг другу и смеются глазами. Сейчас они встанут и пойдут вместе. Может рыбачить, а может ремонтировать велосипед. Внуку интересно жить, а деду умирать не страшно. У нас давно не было ни войн, ни эпидемий. Дедушек никто не убивал, но они куда-то исчезли. Бросили своих бабушек и ушли к другим. Глупо растратили жизнь и не дожили до внуков. Не обзавелись семьей и остались бездетными. Вот такой немного грустный текст. Но я не согласен с автором. Простите, автора не знаю, потому что так было перепечатано. Очень короткая жизнь у мужчин. Очень короткая жизнь в России. Да и в Украине тоже. Боже, 4000 человек здесь и всего 1700 лайков. Ленивые вы, ребята. Просто как-то даже удивительно. Нажмите на кнопочку. Помните, нажми на клавишу «Продай талант». Суббота, воскресенье, выходной, если ничего не случится. Если случится, я выйду в эфир. Как сделать мою жизнь прекрасной и удивительной? Ну, во-первых, рассказать о моих эфирах своим друзьям и знакомым, чтобы увеличилось количество просмотров. Подписаться. Я уверен, что 3/4 людей, которые меня смотрят, они не подписаны. Просто заходят, смотрят. Ну, что вам, что лень? Нажмите на кнопку, нажмите на клавишу, продайте талант. Купите мне чашку кофе, если на то есть желание. Ссылка внизу. Или лучше... запишите, станьте патроном моим в Патреоне и нажмите какую-то там маленькую сумму, и она будет каждый месяц списываться. Вы не обеднеете, а мне приятно. Спасибо, я отработал эфир. Вам желаю хороших выходных. Встретимся в понедельник. Пока.